Я сделал, как сказала птица, и отступил на шаг. Птица задрожала и заверещала. Из широко раскрытого клюва появилась тонкая антенна. Когда она выдвинулась на 2 фута, у птицы загорелись глаза. Антенна загудела, затем птичьи глаза потухли, антенна медленно втянулась в клюв. «Очень интересно», — заметил доктор Лум. «Вы можете что-нибудь объяснить?» «Нет, наверное, это дурацкая птица может». «Объясняю», — каркнула птица. «Поскольку на панели не установлены координаты этой планеты, я не могу вести передачу на ССВ. Для ССВ связи необходимо точно направить луч. Поэтому пришлось отправить сигнал на обычных радиоволнах. Как только радиостанции Лиги получат сигнал, будет установлено направление на источник и начнется передача на ССВ». «Если к тому времени тебя никто не раздавит», — заорал я и поднял ногу. Но доктор удержал меня. Птица еще не договорила. «Я выключаюсь. Необходимо беречь энергию. Ты должен находиться рядом с радиостанцией, чтобы не пропустить вызов на ССВ».
«Находиться рядом?» — закричал я. «Хорошо, я попрошу, чтобы тебя положили мне в гроб».
Поймав укоризненные взгляды Стирнера и Лума, я утихомирился. «Простите, я погорячился. На то есть основания».
«Слишком большое расстояние, да?» — спросил Стирнер.
«Да», — буркнул я, вспомнив, что он инженер. «ССВ — это сверхсветовые волны. Межзвездное расстояние для них пустяк. Но обычные радиоволны движутся со скоростью света. Далеко отсюда до ближайшей звезды?»
3,2 светового года.
«Замечательно. 1 шанс на миллион, что неподалеку от звезды окажется станция Лиги. Но даже в этом случае пройдет 3 года. А может пройти и 10 лет, и 20, и 500. До той поры даже косточки наши сгниют».
«Вам не в чем себя винить», — сказал врач. «Вы сделали все, что могли».
«Ну, конечно, доктор, я всегда играю до конца, поскольку не люблю проигрывать».
«Я вас очень уважаю. У вас огромное самообладание».
«Не самообладание это, а всего лишь поза. Вы не забыли на дереве флягу с водой?»
«Не забыл, держите».
Я уселся под деревом, глотнул воды и отпихнул умолкнувшую птицу. И задумался. Потом вздохнул. «Выход, конечно, есть, но далеко не простой. Придется мне проникнуть на один из кораблей, заберусь в радиорубку и определю координаты».
«Наверное, это очень опасно», — сказал Стирнер. Я глухо рассмеялся. «Не просто опасно, самоубийственно». Издалека донесся крик, и я умолк. «Вас ищут», — сказал Стирнер, помогая мне встать. «Надо уходить».
Доктор подхватил меня с другой стороны и очень своевременно, иначе бы я свалился. К счастью, идти было недалеко до опушки леса. Прячась за деревьями, мы разглядывали мирный сельский пейзаж. Оля пересекал ряд опор высоковольтной линии. Между ними провисали тяжелые провода. Линия обрывалась неподалеку от нас.
«Здесь провода уходят под землю», — пояснил Стирнер, показывая на массивное бетонное сооружение.
«Чего и нам желаю», — я показал на цепь солдат.
«Не волнуйтесь, они нас не заметят. Бежим». Мы выбежали из леса и распластались на бетонной стене, рядом с красной металлической дверью, украшенной черепами и скрещенными костями, предупреждением о мгновенной смерти.
Все это не испугало Стирнера, быстро набравшего на замке нужный код. Тяжелая дверь распахнулась, мы торопливо вошли и закрыли ее за собой. «А вдруг они захотят сюда заглянуть?» — спросил я, осматривая ярко освещенную комнату. Впрочем, смотреть было не на что, кроме толстого кабеля, идущего от потолка к полу.
«Не получится. Дверь очень прочна, косяк вмурован в стену. Да и зачем им это?»
Думать над этим вопросом я не мог. Мне было очень плохо. Я сел, потом лег, потом на секунду закрыл глаза. И проснулся от мерзкого, как дыхание свинобраза, привкуса во рту. Пикнул я.
«Очень рад, что вы поспали», — сказал доктор, тут же вонзая мне в руку иглу. «Отдых — лучшее лекарство. Этот укол окончательно снимет усталость и боль».
«Надолго я вырубился?»
«На весь день», — сказал Стирнер. «Уже поздний вечер, солдаты давно ушли. Мы уже собирались вас будить. Воды?»
Я высосал полфляги и потянулся. Мне было гораздо лучше. Я встал на ноги и заметил, что не качаюсь. Пора идти. Доктор нахмурился.
«Надо бы подождать, пока укол подействует».
«Спасибо, подействует в дороге. Нас долго не было в городе, и я начинаю волноваться». Ходьба окончательно меня исцелила. В лесу было тихо и спокойно. и мы могли разговаривать без опаски. Стирнер пружинисто шагал, врач поглядывал на меня и вскоре попросил остановиться, чтобы вложить мне в ладонь диагностический прибор. Отклонения от нормы он не обнаружил, и мы пошли дальше. Погруженный в свои мысли, я даже не заметил, как мы добрались до города. Едва я увидел впереди здание, как ко мне вернулись все дурные предчувствия. Еще затемно мы тихо пробрались вдоль заборов к коттеджу, где нас ждал Мортон.
«Ты принес птицу!» — обрадовался он.
Я кивнул, бросил ее на кушетку и рухнул рядом. Да, но толку от этого мало. Дело в том, что прибытие помощи откладывается на неопределенный срок. Пришлось вызвать ее по обычному радио.
«Да, действительно, это очень плохо», — сразу приунул Мортон. «А тут, пока вас не было, стали брать заложников. Зеннер выступил по телевидению, сказал, что будет расстреливать их по одному, пока горожане не вернутся к работе. Первого обещал расстрелять на рассвете, затем через каждые 10 минут». У него задрожал голос. Когда солдаты подошли к дому Шарлы, хозяева вышли им навстречу. Сдались, чтобы спасти меня. Теперь они заложники и ждут смерти.